Гадаринская страна – это страна, которая находится на сирийской стороне Генесаретского озера. Это голландские высоты буквально. Это туфовые вулканические плато голландских высот, покрытые черными камнями. И гадаринские бесноватые жили в пещерах вот этого озерного склона дальнего конца Генесаретского озера и толкались камнями, кидались камнями, которые представляют собой вулканические бомбы. Вот такие круглые с пушечное ядро размером камни. Это были очень опасные люди, пройти было мимо них далеко не безопасно, могли голову проломить. И бесы, которых Христос собирался выгнать, они молили Господа, чтобы он их в бездну не отправлял, и попросили, чтобы он разрешил им войти в свиное стадо. Дело в том, что евреи, которые тоже жили на той стороне, на сирийской стороне Генесаретского моря, они занимались разведением свиней. Почему? И уже свиней запрещено есть. Дело в том, что напротив вот этой вот гадаринской страны, на противоположной стороне Генесаретского озера, находятся горячие источники, на которых построен для римлян курорт, город, который называется Тивериада. Его сейчас евреи называют сокращенно Тверия, этот город. Но это в честь императора Тиверии. И строил этот город царь Ирод специально для римлян, чтобы их ублажать вот в этих горячих источниках, в банях. И римляне великие любители свининки. И чтобы снабжать этот город Тиверию, чтобы римлянам было что поесть, чтобы они там не разоряли окрестные места, а наоборот снабжали деньгами тех, кто привозит им мясо, евреи делали свой бизнес. Они на той стороне озера разводили свиней. Они паслись там, очень тучные пастбища, хорошие луга, очень много жирных растений всевозможных, которые растут прямо на склоне озерных. Мало того, свиньи – это животные всеядные. Озеро Генесаретское выбрасывает на берег постоянно много всякой мелкой органики, рыбу всякую дохлую, которая естественным образом гибнет. И свиньи все это подъедают. Свиньи вообще хорошие чистильщики. Они едят всю органику, которая есть. И, конечно, на таких тучных пастбищах быстро вырастали на вольном выпасе мясные породы свиней. Их было много. Но они все были на продажу. Их грузили в лодки и отвозили через озеро. А ехать там всего 2-3 часа. И свежая свининка прямо к столу римских воинов поставлялась постоянно. И когда Христос разрешил бесам войти в свиное стадо, это был большой удар по карману владельцев этих стад. Поэтому, когда они увидели эту проруху, которая настала в их хозяйстве, они, конечно, попросили Христа от них удалиться. Мало ли еще сколько у него будет убытков. Так что это вот касается случая с гадаринскими бесноватыми. Страна гадаринская, она же сирийская сторона Генесаретского озера. Это Генесаретское озеро называется еще Тивериадское море. И еще его название Ям-Кенерет, то есть море лютни. Потому что по своей форме это море напоминает музыкальный инструмент. Гадаринская сторона — это со стороны Сирии, там где голландские высоты. На этой, на ближней стороне Гадара, да. А на западной стороне были основные еврейские поселения. Это прежде всего Капернаум, Магдала, сама Тиверия. А дальше на север Вифсаида в самой северной части озера. Хоразин и Вифсаида, да, это близко к Капернауму два еще селения. Вот. Причем в Магдале, откуда Мария Магдалина, жил обслуживающий персонал, который работал в банях Тивериады. И поэтому женщины, которые прислуживали там в этих банях, ну, обычное дело, они подавали там полотенца, они занимались всевозможным обслуживанием, простым, там, пищу подать, напитки, полотенца. Но они среди иудеев считались ужасными грешницами. Почему? Потому что они обслуживают язычников. обслуживают иностранных оккупантов. А все, кто был связан в хозяйстве с иностранными оккупантами, они как в России полицаи были, вот эти немецкие, как прислужники захватчиков. Поэтому и отношение было к ним соответствующее, уничижительное. Кто такая Мария Магдалина, откуда она взялась? Она, говорю, что была жительницей Магдалы. В Магдале тоже есть теплые источники. Там прямо на берегу моря. Кстати, некоторые, кто посещал Магдалу, они в этих теплых источниках купались. И там именно вот на этом теплом источнике Христос из Магдалины изгнал 7 бесов. И она, благодарная Господу за то, что она освободилась от искушений, какие там эти были бесы, мы не знаем, ну сколько страстей у человека может быть, Господь из нее этих бесов изгнал, и она благодарная пошла за Господом туда, где он жил. А где он жил? Нет, он на Капернауме только проповедовал и гостил, потому что его город родной был совершенно близко. Из Капернаума есть перевал наверх, называется Арбель перевал. Через этот перевал, и оттуда обычно на Генесарецкое озеро дуют сильные ветры. Вот из этого прямо перевала, как из трубы. И вот через этот перевал идет дорога прямо в Назарет. Назарет находится через горку от Капернаума, на самом деле, с другой стороны, со стороны Изреельской долины. А от Назарета, вот когда залез наверх на гору, там рукой подать до Каны Галилейской. От Назарета Кана Галилейская, вот буквально пешим ходом полдня. Поэтому Магдалина у Симона Канонита в доме в Кане Галилейской, когда Симон пригласил Христа к себе обедать, она вошла за Христом в этот дом и начала умывать ноги Христа слезами, покрывать ноги поцелуями и вытирать эти ноги своими волосами и мазать драгоценным миром в благодарность за то, что он ее принял по-божески и изгнал из нее 7 бесов. Так что Магдала от этого Капернаума находится тоже в пешем ходу. Этого пешего ходу, ну сколько там? Там на автобусе ехать 5 минут. А значит, пешком, ну, 50 минут, ну, максимум. Потому что человек идет 10 раз медленнее автобуса. Так что, видите, это все такие расстояния близкие, и место такое компактное. И Христос по всем тем местам ходил, вот как мы ходим на прогулку, это близко. Можно за разговором незаметно дойти от Тивериады до Капернаума. От Капернаума за разговором можно вот дойти до Вифсаиды, до Хоразина, до Вифсаиды. Это все места, куда можно идти беседуя между собой, и за этой беседой не замечаешь, как пройдет дорога.
Утро Марфы, да?
Это было в доме Симона Прокаженного. Это было уже за 6 дней до Пасхи, это было не на берегу Генесарецкого моря, это было возле Иерусалима в Вифинии. Да. Это находится, знаете где, если вот так вот рассудить, по нашим евангельским местам. Вот из Иерусалима выходишь в сторону Иосафатовой долины, где основные могилы находятся, кладбище. Эту Иосафатову долину обойдешь слева через перевал и приходишь прямо в сад, в Масличный, Гефсиманский сад. Почему масличный сад, где растут маслины, называется Гефсиманский сад? Потому что Гефсиманским садом называют всякий сад, в котором есть масличный жом, который называется по-еврейски Гетшиманим. Гетшиманим – это каменный масличный такой, ступа такая большая, в которой катаются такие круглые колеса из камня. И эти колеса ездят по дну этой ступы, и под эти колеса бросают маслины, эти колеса, эти маслины перемалывают и выдавливают из них масло. Вот этот масличный жом такой, каменная ступа с катающимися этими колесами, она достаточно дорогая штука, и она устанавливается стационарно в середине сада, ее не украдешь, не унесешь. Тяжеленная вещь. Да, вот она строится, она стоит вот эту саду, и по этой штуке сад называют Гефсиманским. Гефсиманский сад – это в котором прямо выжимают масло. Как правило, это сад со старыми оливковыми деревьями, которых много, у которых большая уже урожайность. И вот этот сад, он, это такая же достопримечательность Иерусалима, как городской парк, скажем. Вот. И за этим садом сразу вверх по склону находится Масличная гора, и за этой горой, если перейти немножко на другую сторону горы, там находится эта Вифания, где жил Лазарь, да, это ближний пригород Иерусалима. Мария, сестра Лазаря, вошла в дом к Симону Прокаженному, куда был Христос приглашен, и там помазала тоже Христу миром ноги и вытирала тоже волосами. Почему женщины вытирают мира сразу волосами? Чтобы духи не пропадали. Да, это было не один раз, да, ага. Не один раз.
То есть
это...
один раз, когда Марфа, она ему ничего не могла.
Нет, ничего не могла, только слушала.
У себя дома, да. А когда в гостях?
А тут после воскрешения Лазаря, когда им вернулся брат, о котором они плакали, по которому они волосы рвали на себе. Главное, оба случая после воскрешения были. Угу. Первый случай был после воскрешения сына Наинской вдовицы, после того, как Христос спустился с горы Фавор со своими учениками, он попал в город Наин и увидел там похоронную процессию и воскресил сына этой вдовицы. И там они в Наине оставались, потому что было торжество по поводу возвращения матери умершего сына. И в Наин пришли из Каны Галилейской от Симона Канонита пригласить Господа еще побывать в доме у родственника, потому что Симон Канонит был мужем дочери Иосифа Обручника, которую звали Фомарь. Именно в его доме был брак в Кане Галилейской, где Христос превратил воду в вино. И в этом доме как раз туда вошла Мария Магдалина, чтобы благодарить Господа за исцеление от семи бесов. Так что события одно с другим на самом деле увязаны. Только когда мы читаем отдельные отрывки Евангелия, то цельная картинка в голове не складывается. А когда она складывается цельная? Когда мы начинаем Евангелие целиком прочитывать вслух во время Страстной Седмицы. Когда одно событие к другому, уже известные нам события, они примыкают друг к другу и по месту, и по времени. Потому что для того, чтобы от одного события перейти к другому, нужно не только, чтобы время прошло, но еще и нужно с места на место перейти, чтобы нам хватило места для пешего перехода. А все эти места – это окрестности Изреельской долины, это все окрестности города Назарета, и они все находятся в пешей доступности. Просто если идти по порядку, идти, скажем, с горы Фавор спускаться, сперва попадаешь в Наин, потом из Наина попадаешь в Кану Галилейскую, а потом попадаешь из Каны Галилейской в Назарет. А дальше из Назарета, если идти на восток, то через перевал Арбел попадаешь в Капернаум. То есть это все соседние места, между которыми есть пешие дорожки. Так что если гулять вот так последовательно, то можно понять, как, откуда, куда попадал Христос, идя с разговорами со своими учениками, объясняя им Царство Небес. Христос постоянно туда-сюда гулял, и, скажем, когда он пришел с горы Гермон, куда он в Кесарию Филиппову ходил, и где Петр сказал: «Ты еси Христос, Сын Бога Живаго», и Христос ему ответил: «А ты Петр, и на этом камне тазижду церковь, и врата адова не одолеют ей». Вот оттуда возвращаясь, Христос пришел к горе Фавор, потому что ему нужно было преобразиться перед своими учениками, явить им славу свою, чтобы они начали верить в него. И он на Фавор забрал кого? Только трех человек. Иоанна, Якова и Петра. Только трех. Иоанн с Яковом были родственники Христу, они вообще были ему приближенные. А Петр, ну, тоже был в числе первозванных. Он был братом Андрея, и его Христос лодку посетил. И вообще дал ему чудесный улов рыбы, и Зеведеевы, вот эти сыновья, Яков и Иоанн, они со Христом знакомы с самого своего детства, по крайней мере, Иоанн. Яков-то постарше Христа был. А Иоанн был юноша, который всегда со Христом рядом за столом сидел, потому что, ну, племянник, как же племянника не посадишь с собой за стол, и как же ты его в обнимку не возьмешь к себе и на ушко ему не скажешь.
Я думала, твой
брат. Иосиф же отец?
Нет. Иосиф обручник был. А Зеведей был мужем дочери Иосифа обручника. И дети этой дочери Иосифа обручника приходились Христу родными племянниками, получается. Ну, сводными. Потому что Пресвятая Богородица в доме Иосифа обручника родила Христа, который считался по своему общественному положению сыном Иосифа обручника. И другие дети Иосифа обручника были ему братьями и сестрами. Дети сестры были ему племянниками. Так что, поскольку сестра вышла замуж за Зеведея, то Зеведеевы дети, Яков и Иоанн, приходились оба Христу племянниками. Хотя Яков был по возрасту ровесник Христа или чуть старше. А Иоанн был младше, он был юношей еще молодой. Вот такие соотношения.